Дама, говорящая на языке маратхи, случайная посетительница, собравшаяся уезжать, была почти готова залиться слезами. Она спросила: «Я знаю, что мукти невозможно получить в одной жизни. Все же я действительно не могу иметь покой ума в этой жизни». Учитель очень доброжелательно посмотрел на нее и сказал, мягко улыбаясь: «Жизнь и все остальное пребывает исключительно в Брахмане. Брахман присутствует здесь и сейчас. Исследуйте». Матаджи. «Я практикую медитацию многие годы, тем не менее мой ум неустойчив и не может медитировать». Снова пристально посмотрев на нее, Махарши сказал: «Выполняйте ее сейчас, и все будет в порядке». Девочка 9-10 лет, чья мать филолог, изучающий санскрит в Мадрасском университете, шла в сопровождении Мориса Фридмана и встретила Шри Бхагавата в Пакалакотту часов 12 дня. Шри Бхагаван по обыкновению доброжелательно улыбнулся ей. Она спросила Махарши: «Почему на земле есть нищета?» Махарши: «Благодаря карме». «Кто заставляет карму приносить плоды?» Махарши: «Бог». Девочка: «Бог заставляет нас выполнять карму и выдает плохие плоды за плохую карму. Разве это справедливо?» Шри Бхагаван чуть не рассмеялся и был очень доволен ею. Он уговаривал ее почитать ему что-нибудь при его возвращении в холл. С тех пор он наблюдал за ней. Группа из 3 человек средних лет, жителей штата Андхра-Прадеш, посетила Шри Бхагавана. Один из них встал на колени и спросил: «Я выполняю хатха-йогу, а именно басти, тхау, тинети и так далее. Я обнаружил под лодыжкой уплотнение кровеносных сосудов. Это и есть результат йоги?» Махарши: «Кровеносный сосуд может уплотниться при любых обстоятельствах. Сейчас его состояние еще не такое серьезное, каким оно может быть в других случаях. Хатха-йога – это процесс очищения. Она также помогает обрести покой ума после того, как вы перейдете к пранаяме». Посетитель: «Могу ли я выполнять пранаяму? Полезна ли она?» Махарши: «Пранаяма – помощник в контроле ума. Только вам не следует останавливаться в пранаяме. Вы должны двигаться дальше к пратьяхаре, дхаране, дхьяне и самадхи. В конечном счете созреет полный результат». Другая группа спросила: «Как преодолеть вожделение, стяжательство, смятение, гордость и ревность?» Махарши: «Тхьяной». Что такое тхьяна? Тхьяна состоит в том, чтобы удерживать единственную мысль и отталкивать все остальные. Что же нужно брать объектом медитации? Махарши: «Все, что вы предпочитаете». Посетители: «Говорят, что Шива, Вишну и Гаятри одинаково действенны. На чем же нам следует медитировать?» Махарши: «На том, что вам нравится больше всего. Как объекты медитации они обладают равным влиянием. Однако нужно придерживаться только одного. Как мне медитировать? Сосредоточьтесь на самом приятном из объектов. Если преобладает одна мысль, то все остальные отходят на задний план и в конце концов искореняются. Разнообразие свидетельствует о присутствии плохих мыслей, но когда доминирует объект вашей любви, то удерживаются только хорошие мысли. Поэтому прилепитесь только к одной мысли. Тхьяна – это главная практика». Немного позднее Шри Бхагаван продолжил: «Тхьяна подразумевает бой. Едва вы начнете медитацию, Посторонние мысли столпятся, соберут силу и постараются утопить ту единственную мысль, которую вы пытаетесь удержать. При повторении практики эта хорошая мысль должна постепенно усиливаться. И когда она станет совсем могучей, остальные мысли обратятся в бегство. В медитации всегда идет такая ожесточенная битва. Человек хочет избавиться от страданий. Для этого необходим покой ума, то есть отсутствие смятения, вызываемого разного рода мыслями. Покой ума создается только дхьяной. Тогда зачем же нужна пранаяма? Пранаяма предназначена для того, кто не может непосредственно контролировать мысли. Она играет роль тормоза в автомашине. Но, как я уже сказал ранее, на ней не следует останавливаться. Необходимо двигаться к пратьяхаре, дхаране и дхьяне. После того, как дхьяна принесет свои плоды, ум будет оставаться под контролем даже без пранаямы. Асаны, позы, помогают пранаяме, которая, в свою очередь, помогает дхьяне. И приходит покой ума. В этом и состоит цель хатха-йоги. Позднее Шри Бхагаван продолжил: когда дхьяна хорошо установлена, ее уже нельзя оставить. Она будет продолжаться самопроизвольно, даже когда вы заняты работой, игрой или наслаждением. Она будет упорствовать также и в глубоком сне. Дхьяна должна укорениться так глубоко, чтобы стать естественной для человека. Какой обряд или действие необходимы для развития дхьяны? Махарши. Дхьяна сама по себе есть действие, обряд и усилие. Она является самой интенсивной и мощной. Никакое другое усилие не требуется. Разве в джапе нет необходимости? А разве дхьяна – это не речь ваг? Зачем же ей нужна джапа? Если дхьяна завоевана, то нет необходимости в чем-либо. Но разве обет молчания не является полезным? Обет есть только обет. Он может помочь дхьяне в некоторой степени. Но бесполезно держать рот закрытым и позволять уму буйствовать. Если ум занят дхьяной, то зачем нужна речь?
Нидхьясана происходит от слова дхьяна. То есть нидхьясана – это дхьяна на брахмане, которая не прерывается. И садху – это тот, кто всегда стремится быть в нидхьясане. И он постоянно проверяет себя. Если опытный садху, он проверяет, нахожусь ли я в нидхьясане или я пребываю в отвлечениях. Для того, чтобы быть в нидхьясане, садху должен заручиться двумя друзьями – внимательностью и бдительностью. Внимательность означает, мы контролируем саму направленность на объект нашей медитации. Наше внимание направлено на брахмана. Может быть, через атма-вичару, через брахма-вичару, через любую созерцательную санкальпу, но оно направлено на брахмана. И наша внимательность сосредотачивает нас на Боге, на Абсолютном. Второй друг – это бдительность. Бдительность стоит рядом с внимательностью и проверяет ее. Внимательность можно уподобить часовому, который охраняет склад с очень ценными вещами, с драгоценностями, и смотрит очень бдительно. Внимательность можно уподобить офицеру, который периодически приходит и смотрит, как часовой несет свою службу на складе, не спит ли он. Если он спит, то он будет его, поднимает тревогу. Если у вас есть два этих тайных друга на пути созерцания, и вы получили прямую передачу, и вами проделана манана, интериоризация прямой передачи, и вы научились входить в некое подобие созерцания, то рано или поздно с такими хорошими друзьями вы войдете в настоящее созерцание и в настоящую нидхьясану. Если у вас таких друзей нет, вам будет сложно, потому что разные факторы будут пытаться выбить вас из вашей дхьяны. И обязательно выбьют. Тогда придется снова проделывать работу, искать потерянную дхьяну, восстанавливать наставления, пытаться настроиться, устранять сомнения, выполнять шравану ману, ну и снова входить в нидхьясану. Если вы еще вспомните, конечно, потому что в тот момент, когда вас выбивают, ваше ведь сознание меняется, и вы просто забываете. Отвлечение не такая простая вещь, и можно вспомнить через какой-то большой промежуток времени. Был один человек, который был хорошим, но когда он выпивал, он становился ужасным. И его спрашивали, как ты можешь так напиваться вот в компаниях? Неужели у тебя нет такого самоконтроля, что ты не можешь остановиться, что ты столько пьешь? Он ответил так, на самом деле я не пью много. Вот я, как вот тот, которого вы видите, я пью всего лишь один стакан. Всего лишь один, все. Но когда я его выпиваю, я становлюсь совершенно другим человеком. А вот тот другой, вот он упивается полностью. Все остальное пьет он уже. Это не я, он другой. И вот потеря нидхьясаны из-за отсутствия этих двух друзей, она напоминает это. Мы отвлекаемся немножко. Но этого достаточно, и мы становимся совершенно другим человеком. А вот тот другой, он творит все остальное. Он потакает нечистым мыслям, он имеет мирские желания, он забывает практиковать, он имеет двойственные представления об условленности, он скукоживается, он действует эгоистично, то вот этот другой человек, вот он все и творит, всю карму и всю сансару. В конечном счете, его внутренний аппарат имеет тенденцию идти к следующим жизням. И вот нам надо так созерцать, чтобы не стать этим другим человеком в состоянии отвлечения, а вовремя перехватить, не допустив отвлечения, и остаться в своей природе. И поначалу это требует больших усилий, когда надо следить за умом очень бдительно. И дорожить природой созерцания, как хрустальной вазой, которую боишься разбить. Гуру, передавая естественную осознанность, сначала действует по типу черепахи. Считается, черепаха выращивает своих в яйцах своих детенышей, просто думая о них. То есть посылая мысленные волны на расстоянии даже. Она их не высиживает, просто она думает о них как ментально, питает, и они вылупляются и вырастают. Затем другой уровень – это уровень котенка. Котенок просто предается своей матери, мать его берет и таскает везде за собой. Он ничего не делает, он просто отдался. Это стадия ученика в гуру-йоге, когда он сдается гуру, сдается Богу. Это значит, он, получив передачу на стадии черепахи, стал как котенок в воззрении и в созерцании. У него произошла сдача Богу. Когда он проходит эту стадию, наступает стадия детеныша-обезьяны. Детеныш-обезьяны держится за обезьяну, сидит у нее на загривке, обезьяна скачет, она его сама носит везде. Но ему надо просто крепко держаться. Это означает, нам надо оставаться в естественной осознанности, в состоянии преданности и самоотдачи, и божественная милость сама начинает нас возносить. Высшие планы пробуждения, расширения, она несет нас сама правильно. Просто надо ее держаться. Держаться значит не отпускать, не отвлекаться. Здесь от нас требуется активность в плане поддержания. Мы должны заботиться только об одном. Как детеныш обезьяны заботится, чтобы не отпустить свою мать, просто держаться за нее, так и мы должны заботиться, чтобы держаться за божественную милость. За вот этот дух Дивья-бхавы, гуру-йоги, преданности, прибежища и созерцания. И он все сделает. Он нас вознесет. Наконец, четвертая стадия – это маленькая рыбка. Маленькая рыбка свободно плывет за своей матерью, куда бы она ни направлялась. На этой стадии мы уже утверждаемся в естественной осознанности, божественной милости Дивья-Бхаве, и мы обретаем некую самостоятельность в общем направлении, и нас уже не надо, как котенка, держать, или мы уже не держимся, мы сами можем плавать. Сами можем плавать означает, мы научились жить в естественном состоянии. Мы научились действовать, проявлять волю в божественной милости. Мы соединились с нею, она стала нами, и мы уже плывем сами самостоятельно, махая плавниками в определенном направлении вслед за матерью рыбой, то есть за древом прибежища, за святыми. У нас появилась некая собственная, пусть небольшая, но собственная шакти. Вот так развивается и процесс обучения в традиции санатанадхармы, и процесс передачи естественной осознанности, и процесс гуру-йоги. Это общий алгоритм такого развития. Благодаря этому шакти-чакра побеждается, и то, что связывало, становится мандалой чистого видения, самвит-деват-чакрой. Универсальные силы Вселенной непрерывно создают вибрации. Они называются вишеша-спанда, вишая-кара-вритти. Именно эти универсальные силы, дикчари-кичари-бучари, гачари, активируют наши васаны и самскары. Но когда мы прошли вот этот путь, черепахи, котенки, детеныши, обезьяны и маленькие рыбки, эти силы трансформируются, проходя через наше сознание, они становятся безвредными, безопасными. Они уже не активируют наши васаны и самскары. Они растворяются в зеркале нашего осознавания, проще сказать, растворяются в чистом свете. И некоторые из них растворяются бесследно. Некоторые из них, преобразившись, становятся божествами чистого видения, какими-то чистыми бхавами, состояниями. Эти божества можно видеть при определенных созерцательных практиках даже, даже тонким духовным зрением. Другие становятся лбокопалами, мандалы нашего внутреннего осознавания. Когда люди обращаются к святым, это значит, у них есть проблемы с кармой или человечество. Тогда что делают святые? Они берут и выполняют ритуалы, практики, джапу или объединяют свое созерцание и пытаются растворить эти кармы, негативные кармы, которые спустились на человечество, которые были посланы божествами, вершителями кармы. И если им удается соединить свое сознание, свое светоносное сознание с кармами, эти кармы, как силы, зашедшие из источника, деструктивные, разрушительные, может быть, самхара-шакти, тиротхана-шакти, они возвращаются обратно в свой источник и предотвращаются бедствия, болезни, кармические деструктивные явления. То же самое садху делает на уровне собственного сознания.
Ничего нет более полезного, чем тхьяна. Должен ли человек приниматься за действие с обетом молчания? В чем польза обета, если ум не молчит? Посетитель. Что такое джняна-марга? Махарши. Я так давно говорю об этом. Что такое джняна? Джняна означает осознание истины. Это выполняется тхьяной. Тхьяна помогает нам держаться истины, чтобы исключить все мысли. Почему упоминают так много богов? Махарши. Тело только одно. Однако, как много функций оно выполняет. Источник всех функций только один. То же самое можно сказать и о богах. Почему человек переживает беды и страдания? Страдания вызваны разнообразными мыслями. Если мысли объединены и сосредоточены на единственной теме, то страдания нет, а результат – счастье. Поскольку после этого даже мысль «я делаю что-то» отсутствует, не будет также интереса к плодам действия.
Страдания приходят к человечеству как результат созревшей кармы. Карма-бхалы. Карма-бхалы, результаты созревшей кармы, распределяются в строгом соответствии с кармой планетарными влияниями. В масштабах всего человечества, в масштабах рода, в масштабах отдельного человека. Тот, кто становится саньяси, отделяет себя в значительной степени от кармы человечества и от родовой кармы, поскольку направленность его души иная, но он не свободен от собственной санчит-кармы и прарабдха-кармы. И планетарные универсальные силы непрерывно генерируют вибрации, они активируют его васаны и самскары, таким образом все живые существа двигаются в определенном направлении. Одни менее подвержены, другие более подвержены. Но есть периоды, когда наступает передышка от строгости планет. Это периоды тапаса, глубокого осознавания и переживания благодати. Другие периоды, когда выполняется нишкама карма-йога, сева, служение, действие без привязанности к плодам и результатам. Третьи периоды, когда выполняются, берутся определенные обеты, и тогда, несмотря на действия планет, сила обета – это другая, противоположная, пратипакша вибрация, сила, которая останавливает такое движение или сводит на ноль, как говорят, нейтрализует. Более всего нейтрализует ануграха шакти. Ануграха шакти дает большой благоприятный результат даже от небольшого количества добрых дел или условий. Когда у нас есть благодать, то мы можем, сделав очень мало, получить очень большой результат. Приложив небольшое усилие, получить очень хорошо что-либо. И напротив, когда нет благодати, мы можем много делать, много практиковать, много медитировать, много делать севу, но результат вот такой будет. Потому что на наши усилия, усилия в севе или усилия в дхьяне или в садхане, накладываются вот эти вибрации, посылаемые кармой, посылаемые планетами. И они нейтрализуют, сводят на нет наши усилия. Но когда благодать есть, напротив, все наши усилия увенчиваются успехом. Когда есть ануграха шакти, все благоприятно. И вот атмавичара, пребывание в осознанности, воспитывает нас восприимчивость к ануграхе. Тот, кто пребывает в естественной осознанности, он всегда восприимчив к благодати. Благодать становится его спутницей. Быть в осознанности и быть в благодати одно и то же, потому что сознание в своей основе по природе благодатно. То есть природа сознания благодатна. Это такая хорошая новость. Если бы оно было негативно или нейтрально, было бы не очень. Но счастье состоит в том, что сознание в своей основе, если его очистить и правильно понять, и пребывать в нем, просто по своей природе благодатно. То есть достаточно очистить сознание, научиться пребывать в правильной осознанности, и можно пребывать в постоянной благодати. Но вот этот процесс очистки, и пока мы правильно не установились, его называют «темная ночь души», «каменистая пустыня души». Это период, когда еще мы не установили правильно сознание или еще не очищена карма, и мы не чувствуем благодати, несмотря на прилагаемые усилия. И здесь надо идти только на вере, только на воле. В общем, на чем-то, что у нас есть, на том и надо идти. На преданности, на усилии. Рано или поздно такая благодать начинает приходить, поскольку это природа сознания.
Волосы дыбом, рыдающий голос, слезы радости и тому подобное. упоминаются в Атмавиде Виласа и других работах. Они обнаруживаются в самадхи или раньше, или позднее, Махарши. Все они являются симптомами чрезвычайно тонких форм видоизменений ума, вритти. Без двойственности они оставаться не могут. Самадхи — это совершенный покой, где эти проявления не могут найти места. После выхода из самадхи память об этом состоянии и вызывает эти симптомы. На пути преданности бхакти-марга они служат предшественниками самадхи. И они не являются такими на пути джняни, махарши. Могут быть. В этом отношении нет определенности. Все зависит от природы индивидуума. Если индивидуальность полностью утрачена, то они появиться не могут. Если же присутствует даже малейший ее след, то эти симптомы становятся проявленными. Маникавасагар и другие святые говорили об этих симптомах. Они говорили, что слезы обрушиваются непроизвольно и неудержимо. Они не в состоянии подавить слезы, хотя и сознают их присутствие. У меня было такое же переживание, когда я жил в пещере Вирупакша. Состояние глубокого сна называют опытом блаженства, но все-таки при воспоминании о нем волосы не встают дыбом. Почему они ведут себя так, если вспоминается состояние самадхи? Махарши. Самадхи означает сон в состоянии бодрствования, джаграт сушупти. При этом блаженство является непреодолимым, и его переживание очень ясное, тогда как в глубоком сне это не так. Посетитель. Можем ли мы сказать, что в глубоком сне нет ни несчастья, ни счастья, то есть переживание является негативным, а не позитивным? Махарши. Но воспоминание позитивно. Человек говорит: «Я спал счастливо». Поэтому в глубоком сне должно быть переживание счастья. Посетитель. Блаженство состоит в отсутствии несчастья. Или оно есть нечто позитивное? Махарши. Оно позитивно. Утрата несчастья и возникновение счастья происходят одновременно.
Бог – не нейтральный объект. Бог – это мегапозитивное. Так же, как солнце не является нейтральным. Солнце излучает тепло. Когда мы приближаемся, мы четко понимаем его заряд, его определенную шакти-силу. Таким же образом, Бог – это безусловная благодать и безусловное благо, которое питает всех живых существ. Это не то грубое счастье или блаженство, которое связано с индриями, с телом и прочим. Оно лежит по ту сторону двойственности. Тем не менее, это безусловная благодатная сила, которая питает всех живых существ. И вот такая питающая сила, Шива, в аспекте такой питающей силы, носит название Бхаттарака. Благородный господин – тот, кто питает всех живых существ. И вот Шива Бхаттарака в разных аспектах, Ишвара Бхаттарака, например, управляет Маха-Мантришварами, то есть божествами четвертой таттвы. Все это та благодатная сила, благодатный источник энергии, который всех насыщает, заряжает и питает. Наша задача – быть настроенными к этому величайшему источнику божественной энергии. Но что мешает настройке? Когда наше внимание активирует эго, активирует манас, ахамкару, воспоминания читты, все это разные виды блокировки такой настройки. Когда мы живем прошлым, мы активируем читту, подсознательные накопленные воспоминания и самскары. Вместо того, чтобы питаться чистым светом Ануграха Шакти, мы носим какие-то старые воспоминания. Поэтому говорят, отбрось прошлое, пребывай сейчас, здесь. То есть пребывай восприимчивым к божественной Ануграхе. Когда мы загадываем на будущее, имея надежды и страхи, то же самое. Мы отвлекаем свое внимание от божественного источника Ануграхи. Когда мы действуем эгоистично, наше эго забирает внимание, и наше представление о себе отвлекает от этого источника.
Гурджи, можно сказать, что черепаха – это первые 4 по 16 кала, котенок – это 5-я, обезьяна – это 6-я, и рыбка – это уже 7-я, 8-я, ну и дальше там.
Ну, в общем, я не думал в таком ракурсе посмотреть, но это интересная тема, сделать трактат на тему 16 кала и соотношение разных стадий учения по этим стадиям разбить. Это хорошую исследовательскую работу можно было провести. Черепаха примерно может соответствовать стадии передачи, может быть, стадии встречи со светом. Котенок, передачи, зачатие, детеныша, обезьяны, вынашивание и далее. Это маленькая рыбка. Примерно так. Дальше.
Может ли так случиться, что воспоминание о счастье в глубоком сне не будет прозрачным, и поэтому отсутствует экстаз и тому подобное? Махарши. Блаженство самадхи – это совершенно отчетливое переживание, и воспоминания о нем имеют точно такой же характер, но опыт глубокого сна иной. Его высочество Махарадж Майсура имел частное интервью с Шри Бхагаваном в заново отстроенной комнате. Его высочество поприветствовал Шри Бхагавана, поместив голову на его стопы, и сказал: «Я много читал о жизни Шри Бхагавана и давно хотел встретиться с ним. Но обстоятельства складывались так, что такие намерения было нелегко осуществить. Учитывая все мои ограничения, я также не могу пребывать здесь, как могут это себе позволить другие ученики. Оставаясь тут около 15 минут, я буду сейчас только молиться о вашей милости». Покидая холл, его высочество снова поприветствовал Шри Бхагавана, как и ранее, и уехал, подарив 2 замечательные шали и некоторые деньги в конторе ашрама. Его высочество Махарадж Траванкора имел интервью с Шри Бхагаваном. Их высочество Махарадж и Махарани Траванкора, которые прибыли в Тируванамалай поездом в 8 утра, посетили ашрам в 16:15. Публика была удалена из холла, где сидел Бхагаван. Даже преданные, ежедневно посещающие холл, были по досадной ошибке тоже недопущены к этому интервью. Царскую читу пригласил к Шри Бхагавану отставной окружной мировой судья. Присутствовали 2 адъютанта, личный секретарь его высочества Махараджа, некоторые чиновники. Дискуссия, начатая окружным судьей, касалась манаса, концентрации, реализации цели
творчества. Да, это Индия. Чиновников, царей интересует манас, ахамкара, дхьяна, самадхи.
Его высочество поставило несколько вопросов, выражающих ее сомнения, и Шри Бхагаван дал объяснение по каждому из них. Его высочество Махарадж также принял участие в дискуссии. Весь разговор проходил на языках тамили и малайалам. Махарши. Цель творения, чтобы возник этот вопрос. Исследуйте ответ на него и в конечном счете пребывайте в высочайшем или, скорее, первичном источнике всего – в атмане. Исследование само перейдет в поиск атмана и прекратится только после того, как не атман отсеется, а атман осуществится в его чистоте и славе. Махарани. Как начать это исследование, Махарши? Атман очевиден для всех, И начало также равным образом очевидно. Махарани. Какова начальная точка для человека на моем уровне развития? Махарши.
Махарани значит царица, великая королева.
Махарши. Каждый человек имеет некоторый метод упасаны или джапы. Если им заниматься со всей искренностью и с должной настойчивостью, то он автоматически приведет к исследованию атмана.
Достаточно.